Глава третья. В гостях у Эскулапа. Размытый блин солнца тусклым пятном висел за пеленой облаков, быстро текущий с запада на восток. Где-то высоко гулял сильный ветер, перегоняющий атмосферные фронты с места на место. Но здесь, на бескрайней пустоши болота, было относительно тихо и спокойно. И от этой фальши вдоль хребта пробегали мурашки. Отражение светлой небесной кляксы дрожало на глянцевитой поверхности жижи, из которой там и тут торчали черные осколки древесных стволов. А воображение услужливо дорисовывало унылую картину. На острые березовые колья насажены безликие люди. Их тела извиваются в предсмертной агонии. Кого-то пронзило вдоль позвоночника, кого-то через брюшину. Кто-то висит на раздробленной конечности. А между корчащимися в страшных муках людьми медленно прохаживается сутулое чудовище-надзиратель. Слеющим оловянным взглядом и изредка взмахивает тяжелой лапой. Хрясть! Длинные когти сносят очередной жертве башку. И она катится по вязкой болотной топи. Останавливается, оседает. Рефлекторно хватает немеющим ртом воздух. Захлебывается. И в конце концов тонет, оставляя лишь несколько брюхатых пузырей. Монстр-надзиратель внимательно смотрит на обезглавленное тело. Но вот что странно. Вместо крови из обрубка шеи вдруг начинает вытекать густая темно-зеленая сукровица с мелкими крупицами рясы. Тварь разевает гигантскую пасть, полную мелких зубов бритв, и принимается высасывать из артерии покойника эту трянь. Хлесткий удар мигом сбил наплывающую галлюцинацию. Я мотнул головой, поморгал и показал госту жестом, что все нормально. «Ты точно в порядке, родной?» беспокойно уточнил он, опуская потрошитель. Я поправил дыхательную маску, прикрывающую нижнюю половину лица. Объяснил. Фильтр отошел, черт бы его побрал. Болотного газа, видно, глотнул. Так я и понял, что я сделал. Шел, а потом как шуганешься и в сторону, словно кровососа в балетной пачке увидел. Еле поймал Сайгака. Спасибо. Да уж, братцы, в этих местах нужно быть начеку. Чуть расслабился, нюхнул ядовитых испарений и выхватил веселые глюки. Пара минут такого наркоза, и ты уже с выражением вселенского счастья на роже маршируешь прямиком в глубокую топь. Казус может выйти, прямо скажем, неимоверный. Мы месили берцами вонючую грязь уже пару часов. Южная граница болот пролегала не очень далеко от периметра, но казалось, что до цивилизации километров 20, не меньше. Отсутствие дороги в привычном понимании этого слова только укрепляло неуютное ощущение оторванности от обитаемого мира. Тропка вихляла между заводями и крошечными ручейками, с едва заметным течением, то исчезая под мутной водой, то вновь выскакивая на поверхность. Точнее, это я для себя характеризовал пунктирную полоску твердой почвы как тропку. На самом же деле, здесь никто никогда не ходил. По одному из немногих проверенных путей мы не пошли сознательно. Дело в том, что севернее находились многочисленные логово ренегатов, самой низшей касты в зоне, которая состояла из мародеров, предателей и безбашенных рецидивистов, стреляющих в кого ни попадя, по поводу и без. Даже бандиты старались не связываться с этими торвашами, могущими прирезать за банку тушенки. Как таковой организованной структуры ренегаты не имели и нападали в основном на неопытных сталкеров. Но ожидать от них можно было чего угодно. И поэтому, несмотря на приличную экипировку, мы решили обойти скопление этой нечисти стороной, чтобы не тратить время на не слишком опасные, но выматывающие стычки. Южные районные болота были мало исследованы, хотя периметр находился в двух шагах. Казалось бы, поставь ты здесь блокпост, проложи дорогу и ходи напрямик, не делая многокилометрового крюка через кордон. А нет, зона не так проста. Над самой кромкой южной границы практически постоянно висела плотная цепочка уникальных аномалий, которые встречались только в болоте. Эту гадость называли миражами. Самому мне, братцы, их видать не доводилось, за что я, собственно, был несказанно благодарен судьбе. Ибо те немногие коллеги, которые выжили после встречи с миражами, рассказывали, будто каверзные аномалии гипнотизируют человека, как мифические сирены. Жертва полностью теряет волю, а затем под воздействием неизвестного псиполя убивает сама себя. Либо в болото сигает, либо вены ножичком скрывает, либо отягощает внутренности черепа свинцовой пилюли и собственного пистолета. В общем, кто во что гораст, как говорится. Посему преодолевать этот губительный заслон из миражей рисковали только военные, да и те лишь по воздуху, на вертушках. Слякоть под ногами хлюпала в так далеким потрескиванием камыша, еле слышным завыванием. То ли какой-то мутант жаждал общения, то ли просто выходили наружу из-под жижи болотные газы. Несмотря на безветренную погоду, вездесущая сырость, словно живое существо, то и дело пыталось проникнуть под одежду. Ни термобелье, ни облегченный комбинезон и ветер свободы, ткань которой была пропитана специальным составом, не спасали от ощущения промозглости. А натертые водоотталкивающим воском берцы, как мы ни старались поменьше лезть в лужи, все равно понемногу пропускали влагу. Портки постепенно набухали и мокли. Чавк-чавк-шлеп. Чавк-чавк-шлеп. Шаг за шагом мы продвигались вглубь мертвой земли, рискуя угодить гостеприимную трясину. До темноты нам кровь из носу нужно было добрести до южного рукава Скайки, вместо речки, фонящей, что твой реактор, перебраться через мост, ведущий к центральной части болота, и разбить лагерь на лодочной станции. Согласно последним данным, это место сейчас не контролировалось ренегатами по причине недавно побоища с целой армией мутантов. Мое внимание внезапно привлекло легкое мерцание на изгибе тропинки. Воздух в этом месте словно загустел, еле заметные голубоватые искорки плавали в нем подобно светлячкам. «Стоп!» – окрикнул я Госта. Негромко, но таким тоном, что тот застыл как изваяние, не решаясь даже опустить ногу, занесенную для следующего шага. «Не видишь, что ли, куда прешься, пес ты слепой?» Гост осторожно скосил глаза и, наконец, заметил аномалию. Небольшую, но, очевидно, довольно мощную электру, раскинувшую свои энергетические щупальца аккурат посреди удобного для прохода места. Метрах в трех правее и затянутой зеленоватой грязью ямки торчала уродливая лапка тушкана, когда-то наверняка покрытая свалявшейся шерстью, язвами и шелушащимися роговыми наростами. А теперь обуглена до костей. И как только эта подземно-городскую тварь занесло в болото, вот ведь чудеса бывают. «Японский городовой», – пробормотал Гост, медленно отступив назад и глянув на свой датчик. «Не почувствовал, как ПДА вибрирует, надо же! Попробуем разрядить или будем искать обходные пути?» «Болтов полно, давай рискнем замкнуть. Вроде бы эта зараза небольшая, далеко не должна шарах». Мы отошли метров на 15 от электры и остановились возле сухой кочки, образующей естественный бруствер. Невысокий, конечно, но иных укрытий вокруг вообще не было. Не за трухлявым же пеньками от молнии прятаться. Если бы вокруг перегородившей дорогу аномалии не простиралась сплошная топь, то я бы, несомненно, предпочел обойти стороной такую природную электростанцию. В нашем случае пришлось бы возвращаться назад и искать новую тропу. А на это могло уйти как 10 минут, так и сутки. Петлять по южной каме болота – своего рода искусство, требующее исполнять фигуры высшего сталкерского пилотажа. С другой стороны, поведение некоторых аномалий невозможно было предугадать. И электры, к сожалению, стояли в первых строчках рейтинга непредсказуемых ловушек. Бывали случаи, когда после разрядки энергетические сгустки начинали двигаться в сторону потревожившего их существа и преследовали его до тех пор, пока не набирали достаточно мощности, чтобы испепелить чертовой бабушки. Путь для отступления у нас, конечно, был, но мне до печеночных коликов не хотелось бегать по болоту от взбесившейся электрой, рискуя ступиться и угодить трясину. Гост, видимо, разделял мои опасения. «Что-то я очкую, родной», — честно признался он. «Давненько электро не замыкал». «Я тоже. Разыграем, кто бросать будет». «Пожалуй». Жребий не был показухой или каким-то особенным ритуалом. От этого могли напрямую зависеть жизнь и здоровье кого-то из нас двоих. Фишка заключалась в том, что, как утверждали некоторые ученые, электро обладала зачатками примитивного разума и могла время от времени проявлять дифференцированную поведенческую реакцию. Другими словами, эта пакость умела атаковать избирательно. И нельзя было исключить, что электро станет преследовать именно того, кто ее разрядит. Я вытащил из-под сумка один болт и показал его Госту. Он кивнул. Я медленно завел руки за спину, не переставая смотреть ему прямо в глаза. Сжал болт в правом кулаке и сказал: «Угадываешь, бросаешь ты. Не угадываешь, я». Наговорились. Я выставил обе руки перед собой. Гост несколько секунд, не мигая, глядел на меня, после чего бронил: «Правая». «Швыряй», — хмыкнул я, разжимая кулаки. Мы залегли за кочкой и приготовились. Гост уже занес руку, чтобы метнуть болт, как вдруг сверху раздалось хриплое карканье. Крупный ворон, звучно хлопая крыльями, покружил над скрюченными обрубками деревьев и, выбрав место, примостился на одном из них, фактически над аномалией. Мы, затаив дыхание, следили за траекторией полета треклятого падальщика, в надежде, что тот попадет в зону действия электр, разрядит ее, и нам не придется рисковать своими шкурами. Но черное бестие, видно, почувствовало напряженность электромагнитного поля вокруг ловушки и уселось за пределами критического радиуса. «Эх, скотина пернатая!» – разочарованно прошипел я. Ворон скосил на меня бусинку глаза и каркнул, словно дразнясь. У меня аж руки зачесались пристрелить хама за такую вульгарность. «Готов?» – спросил гост. «Давай, с Богом!» Сталкер запустил болт по навесной траектории, с расчетом, что тот войдет в голубоватое мерцание практически вертикально. Я инстинктивно напрягся, отмечая, как на виске госта пульсирует жил. Страшно стало на какой-то миг, аж жуть. Вот сейчас как жахнет, и отправимся мы к праотцам, не успев узнать, что же за чудные артефакты сумели раздобыть. Меньше всего волновался ворон. Он и крылом не соизволил повести, пока болт летел к аномалии. Беспечность фраера и погубила. Когда электро с оглушительным треском взорвалась и пустила во все стороны свистящую кольцо молнии, этот бравый камикадзе не успел даже каркнуть напоследок. Птицу спалило мгновенно, вместе с деревцем. Только искры прыснули, да невесомый пепел осел на встревоженную топь. Электро полыхнуло еще пару раз и затихло, оставив после фейерверка насыщенный запах озона и низкий вибрирующий гул. «Живей!» – крикнул гость, скакивая, пока она не перезарядилась. Меня можно было в принципе не подгонять. Я в 3 скачка преодолел расстояние до поворота, где воздух еще не остыл от мощнейшего короткого замыкания, и, жмурясь от кружащихся пепельных хлопьев и вони поджаренной дичи, миновал опасный участок. Мы с гостом отбежали еще 10 метров, и только после этого позволили себе обернуться. Электро набирала силу. Крошечные разряды молний уже гуляли между тлеющих веточек тростника. Они напоминали какого-то сказочного паука, усасывающего энергию из болотной жижи своими тонкими трескучими ножками. «Успели», — выдохнул гост. Я поглядел, как на обугленную лапу тушкана осели сизые клочки вороньего пепла. Такими темпами здесь скоро можно будет открывать братскую могилу для тупых порождений зоны. «Прощай, братец Ворон», — сказал я и помахал рукой. «Надеюсь, братцу Тушкану будет весело в твоей компании». Гость непонимающе уставился на меня. «Ты что, не читал в детстве сказки дядюшки Римуса?» — удивился я. Гость помотал головой. «Эх, темнота! Ладно, пойдем, а то жрать уж охота. Вечереет». На болоте действительно спустились сумерки. Часы показывали всего лишь 5:30. И размытый солнечный блин висел еще довольно высоко над горизонтом. Но вокруг заметно потемнело. Скорее всего, облака стали плотнее. И окружающая атмосфера сразу изменилась. Пейзажи к общему фону запустения и унылости добавились гнетущие нотки, вселяющие в душу неосознанное чувство тревоги. «Дождя нам только и не хватало», — взглянув на небо, взволновался гост. «Облака не грозовые вроде бы. Надеюсь, не ливанет». Мы тронулись, убирая твердые участки почвы и следя за информацией на экране ПДА. Принялись плавно забирать на северо-запад. Сканер пока молчал. Датчик аномалии фиксировал какие-то возмущения в 100 метров к югу. Но так как вектор нашего движения был направлен совсем в другую сторону, беспокойства они не вызывали.